Вот он скончался. Пришла его жена к священнику. И вдруг священник стал ей говорить такие странные вещи, что она не смогла, в общем-то, вынести. Она пришла к священнику с тем, чтобы он, ну, сказал, прославил его одним словом. А он стал ей говорить, и стал ее немножко вопрос на ответной форме, стал задавать ей кое-какие вопросы. И в результате показал ей, что вот это его действительно поведение, которое вызывало у всех восторг, славу, оказывается, это его поведение в то же время, оказывается, было сопряжено с удивительным, то есть не удивительным, естественно, высоким, превысоким мнением о себе, с гордостью. Это очень обнаружилось. Человек был преисполнен гордостью. Это был человек, который вы найдете, особенно много таких людей, вы очень часто встретите на Западе, которые все исполняют, что еще нужно. Безупречная нравственность. Он свят, он доволен самим собой. Кстати, почитайте Кириевского, это в отношении Ивана Васильевича Кириевского, где он пишет о различии между западным человеком и русским. В частности, он там дает такую характеристику. Западный человек всегда доволен собой. И естественно, чем он, если недоволен, то обстоятельствами, которые не дают ему проявить себя. Поэтому он себя всегда ставит, если хотите, в пример. Дальше пишет Кириевский, русский человек, напротив, всегда чувствует свою недостаточность, свое несовершенство. Поэтому Запад очень легко выступает, ему ничего не стоит говорить. Он молодой человек, он перед всем миром выступит. Я убедился в этом. Верно, несет ахинею, но так смело, слушайте меня, весь мир. Наши, вот я замечал всегда, стесняются. Находил до того, что бедный потом обливается весь. Я помню, вдруг где-то в Германии, что ли, было, вдруг там один из митрополитов возглавлял делегацию, и одному из наших молодых делегатов говорил, вот ты выступишь сейчас, там чаепитие, студенты, все. Я посмотрел, бедный, что с ним было. То есть в краску ударился. Пот с него крадом. И потом он говорил, он мне говорит, я не помню, я хоть ничего сказал. У него память всю бедную отшибла. Он не знал, как... А они совершенно запросто выступают. В русском человеке вот есть что-то даже от природы, что-то от природы есть. Ощущение, интуитивное видение, чувствование вот той святыни или той нормы, перед которой я чувствую, я даже не осознаю, чувствую. Я, конечно, не что, я что-то не то. Иван Васильевич Кириевский очень хорошо это показал. Поэтому вот это действительно вот добродетельность, о которой говорят эти люди, и безупречность, она без вот этого христианского ключа, может быть, исключения, может, какие-то есть, я не знаю, но правила безупречные. Вот эти люди, которые видят, вы слышите, я вижу, что я поступаю в своей жизни исключительно добродетельно. Вы слышите, я вижу. Самое страшное дело. Это только мы можем понять, и надо попытаться найти язык, довести до их сведения. Я бы вам только сказал одни золотые слова, которые могут быть ключом для нашего с вами понимания, а потом и для объяснения им. И мы поймем, что такое духовность, в отличие от нравственности. И слова, как всем знаем, без которых мы вообще не поймем, что такое духовная жизнь. Цитирую точно. Святые оплакивали свои добродетели как грехи. Всем понятно, что такое духовность и что такое нравственность. Этого совершенно не знают мирские люди. Они совершенно этого не знают. Ладно, мирские, этого, увы, к величайшему сожалению, не знает западный христианский мир. Католицизм, он весь построен на чем? Заслуги. Заслуги. Вот дал я, проходя в воротах кому-нибудь, славьте Господи, есть в банк счетик, да, прибавился у меня. Туда дал, сюда дал. Господи, я уже жду награду, вы что думаете? А вот обратите внимание к себе. Никогда не замечали этого. что когда что-то сделаешь такое, действительно, кому-то здорово поможешь, еще что-то такое, чувствуешь, что я уже тут, ну, в общем-то, Господь Бог в долгу, одним словом. Уже я чувствую, что Господь в долгу у меня. Ведь весь католицизм откуда исходит? Из ветхого человека. Из этого непонимания того, что сами добродетели наши осквернены, бывает, тщеславием, гордыней, самомнением, расчетом, и Бог знает, человека угодием. Сколько мы человеку угодничаем и совершаем добродетели наши? Почему? Не ради добра, а ради человека угодия. Особенно там перед начальством, например. О, начальству, знаете, какое добро готов сделать? Хм, еще как, только держись. Вот так, друзья мои. Кант вообще сводил даже существо религии вообще, и христианцев в частности. К чему? К морали. Вот вы проходили тот первый курс основы богословия, там проходили. Ну вот вы помните точку зрения Канта на религию. И понимаете, он все свел к морали. Он же немец. Это же, знаете, это люди Орднунга. Все по полочкам, все по порядочкам, все разложено. Какая там вам духовность еще? Мораль, нравственность, вот и вся духовность вам. А что вы еще хотите? В голову не приходит. Я помню, когда на одном из собеседований с немцами, помню это в Одессе, была тема, когда как раз что-то о духовной жизни, я не помню. И когда с нашей стороны был прочитан доклад о святых, о святости, о православном понимании, то до сих пор осталась у меня та реакция, которая прозвучала со стороны немцев. Знаете, что сказали? Мы думали, что этот потолок уже и все. А вдруг оказалось, что за потолком целый еще мир открывается. Мы даже не знали этого. Причем, учтите, это собеседования какие. Профессора с профессорами встречаются. Это не студенты. Так что, я надеюсь, теперь всем понятно, какое огромное различие между духовностью и нравственностью. Христианство все именно имеет своим центром. Все нацелено, и все существует, включая именно духовности. Сами нравственные принципы подчинены духовности. Более того, христианство впервые, я думаю, в истории религии совершило акт беспрецедентного кощунства. Знаете, что оно сделало? Заодно это христианство нужно стереть с лица земли. Или в порошок, как я отца Матфея, например, стираю. Знаете, что он сделал? Первым, кто вошел в рай, оказался кто? Разбойник. Негодяй, попросту говоря. За что? За какие нравственные поступки? За какие заслуги? Никаких. Никаких. Вот вам и нравственность, и духовность. Вы подумайте. Это же акт потрясающий. Найдите в какой религии, чтобы святым считать негодяя. Только за то, что он сказал, ах, верно, я правильно меня осудили. Еще себе есть за что во святые возводить. То есть, ну во святые уж, ладно, за что спасение получить? За то, что согласился. Так что тут соглашаться нечего. Коль ты там сколько людей убил, да ограбил, да прочие вещи. Соглашаться, собственно, нечего. Сама присязала существо религиозной проблемы в исправлении духа человеческого, в приобретении правильной духовности, слышите? Не правильной нравственности, а правильной духовности. Чем же является нравственность в таком случае? Нравственность является одним из необходимых, но недостаточных. Одним из средств, я бы лучше сказал даже. Даже слово необходимых, вот в случае с разбойником, оказывается, даже здесь не подходит. Одним из средств для приобретения правильного состояния духа. А лучше сказать, одним из средств для духовного совершенства человека. И здесь даже я бы был еще более скромен. Даже не нравственность. Потому что это какое-то это что-то не то, что-то примитивное и поверхностное. Исполнение заповедей, вот что является средством приобретения правильного духа, святого духа в человеке. Вот только при каком условии человек приобретает то истинное состояние духа, которое делает его способным к восприятию Бога. Вы слышите? Не Бог нас принимает или не принимает, а мы становимся способными к принятию Бога. Пока мы поступаем так, как говорится, греховно, мы не способны принять Бога. Запомните, Бог есть любовь. И Он готов в каждый момент нашей жизни дать нам все, что может только дать. Почему не дает? Нельзя. Нельзя. Надень на меня митру сейчас, я потом никого не подпущу вас к себе. Вы недостойны. Дай мне дар чудотворения, сейчас такие чудеса наделаю, что весь мир перевернется. Понимаете? Нельзя. Я весь испорчен внутри, хотя этого, я, кажется, не вижу до времени. Недаром говорят, хотите узнать человека, дайте ему власть. Точно. Нельзя ничего дать до тех пор, пока я испорчен. Пока я не очистился. Пока, то есть лучше сказать, я не увидел этой своей испорченности. Вот в чем дело. Поэтому от нас зависит, вы слышите, от нас зависит, Бог будет нас действовать или нет, ибо Бог есть любовь. И Он сделал все, что можно сделать. Слышите, все уже сделано. Все. Осталось последнее. Он стоит и стучит. Помните Апокалипсис? Вот стою при дверях и стучу. Кто откроет мне, слышите, помните? К тому мы войдем и сотворим у него пир. От нас зависит. Этим ключом, которым мы можем открыть дверь к Богу, является вот то состояние, на которое Господь указал в Евангелии. Состояние разбойника, сказавшего достойную по делам нашим. Состояние того мытаря, о котором Господь сказал, что он вышел более оправданным, нежели фарисей. Все толкователи и святые отцы, все единогласно говорят, что эта форма более оправданным является не в том смысле, что фарисей, оказывается, тоже был, в общем-то, ничего, но похуже немножко. Да, нет, нет. Ситуация другая. Христос, сказав более оправданно, тем показал, фарисей насколько выше мытаря. Так? Тут более оправданным. То есть именно мытарь вышел оправданным, а фарисей осужденным за эту свою хвалебную песнь себе, тем более перед лицом Бога. Друзья мои, я остановился на этом понимании особенной подробностью, потому что, надеюсь, вы видите, насколько это важно для нас. Очень многие не видят различия между нравственностью и духовностью. Многие сводят всю порядочность человека и святость его к одной морали. Увы, это беда. Совсем не о морали говорит христианство. Оно говорит о духовности. Вот о чем говорит. И мы должны об этом говорить. Не стесняйтесь, если вас будут поносить, что вот, мол, грешные такие, еще смеете вы говорить о духовности. Не стесняйтесь, по одной простой причине. У кого что болит, тот о том говорит. И когда у человека болит зуб, он не стесняется же сказать об этом, правда? Тот, кто чувствует себя больным, тот, естественно, будет разговаривать о здоровье. Но тот, кто чувствует себя здоровым, тому нечего разговаривать о болезни. Поэтому, если человек чувствует себя больным, он будет говорить о духовности. О чем то есть? Что такое духовность? Это здравость. Тот, кто не чувствует себя больным, тому духовность, конечно, не нужна. Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. Пушкин хорошо сказал. Лучше не придумаешь. И еще об одном бы я бы хотел сказать, неверном понимании христианства. Понимание, которое, в общем-то, присутствовало, может быть, если не всегда, то уже давно стало обозначаться, но которое в наше время приобрело особенно какой-то широкий размах. Речь идет о совершенно необычном, на первый взгляд, понимании христианства, но которое вылилось, тем не менее, уже в целые философские, богословские направления, доктрины. Речь идет о социально-политическом понимании христианства. Конкретно речь идет о том, что христианство явилось той религией, в задач которой входит такое преобразование человеческого общества, при котором оно действительно станет обществом, благоденствующим на земле. И все те основные нравственные принципы, которые возвещены Христом, они и догматические истины, все они направлены именно к этому. Бог же любовь есть. Ясно, конечно. Вот христианство как раз и является такой доктриной, если хотите, системой мысли, учения, которая направлена на решение этой задачи. В последнее время, сейчас уже как-то немножечко замолчали, а вот там в 70-е годы, 60-е, 70-е годы, да-да, 80-е, особенно громко о себе заговорило так называемое богословие революции. Затем богословие освобождения. Так и называется, богословие освобождения, богословие революции. Под освобождением, разумеется, какое? Освобождение людей от рабства, от эксплуатации, от несправедливости. Вот в этих земных условиях человеческого существования. Вот богословие революции прямо утверждает, что христианство призывает человека, призывает, чтобы бороться с несправедливостью. Призывает? Кто скажет против этого? Чтобы бороться с несправедливостью? Никто не скажет. А вот какими средствами? Ну, это извините. Какими средствами? Вплоть до революции, революционных средств. Христос изгнал бичом из храма. Применил насилие? Применил. Следовательно, возможная революция. То есть борьба за социальную справедливость и материальное благо допускает все средства, если целью является именно справедливость и благо человека. Правда же доктрина? Достаточно оригинальная. Она оформилась именно вот в таком виде сравнительно недавно, как я вам говорил. Да, но на самом деле подспудно эти идеи, они очень давно уже возникли. Да и неудивительно ничего. Удивляться нечему. Поскольку мы постоянно пытаемся все заповеди Божии и само христианство приспособить к чему? К жизни нашего ветхого человека. Посмотрите, как протестантизм великолепно приспособил. Верующему грех не меняется в грех. Все в порядке. Что лучше можно придумать? Найдите лучше что-нибудь. Я и верующий, и христианин, и Библию читаю. Грешу, ну и что? А верующим грех не меняется в грех. Потому что я верю, что 2000 лет тому назад Христос пострадал за всех нас и принес полное удовлетворение за все грехи каждого верующего человека. Ура! Ура! Великолепно! Собственно, само богословие революции, если хотите, оно, конечно, своими корнями, своей базой имеет вот этот протестантский тезис. Хотя нужно сказать, что это богословие революции явилось даже, по-моему, первоначально в лоне, кажется, католической церкви. Я, по крайней мере, знаю о том, что Ватикан очень неодобрительно отнесся к этому, да, и какие-то были там санкции, я не помню. Ну, Господи, это было в Латинской Америке, они плюнули на Ватикан, да и все. Через океан, тем более, это можно. Не так страшно. Океан большой. Папа далеко. Ну, хорошо. А вот действительно вопрос-то по существу поставлен. Действительно ли христианство связано с этим? Действительно, насколько христианство действительно может оправдать подобного рода идеи? Друзья мои, первое, на что мы не можем не обратить внимания, ни в Евангелии, во всем Новом Завете, мы нигде не найдем, к величайшему удивлению, нигде не найдем ни слова, ни мысли, осуждающего тот строй, рабовладельческий строй, в эпоху которого возникло христианство. Но не только не находим осуждения, находим большее и, с этой точки зрения, о которой я только что представил, худшее, ужасное. Что? Рабы, повинуйтесь своим господам. Нет власти, которой не от Бога. Поэтому каждый противящийся власти Богу противится. Рабы, слушайтесь, Господ, не за страх, а за совесть. То есть нет не только никакого призыва к каким-либо социальным переворотам, нет даже осуждения той социальной несправедливости, которая была вопиющим фактом того времени. Ну, вы сами понимаете, что такое рабовладельческий строй и кто такой раб. Подчас раб рассматривался как вещь, даже ниже этого. Гибель обычного раба – это ничто, а гибель какой-нибудь вещи – о, за это могли казнить много рабов. Вот это вот первый из моментов, который сразу же вызывает удивление, и, по крайней мере, удивление при сопоставлении с данной точкой зрения. Еще большее, пожалуй, недоумение с этой, вот, с той социально-политической точки зрения, вызывает другой момент. Христос очень решительно заявил, помните, совершенно решительно, «Не ищите, что есть, что пить и во что одеться». Я сокращаю. Это в Евангелии от Матфея, вы помните. Не ищите. Посмотрите на птиц небесных. Посмотрите на лилии полевые. На первый взгляд может даже показаться, что уж никто не ястреб он призывает. Оказывается, там он говорит, не заботьтесь о том, что вам есть и пить. Нет, ну не ясно, нет. Там стоит греческий глагол «меримнао», означающий терзаться. То есть не терзайтесь душой, не отдавайте всю душу на это. А к чему же он призывает? Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его. Апостол пишет, не имеем сде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Вы подумайте. Он решительно отмежевывается от того, чтобы заниматься этими вещами. Не с этой целью создана церковь. Не с этой целью, оказывается, цель совершенно другая. Вот эти вот вопросы, я помню, когда мы встречались здесь с идеологами, с самыми виднейшими идеологами, приезжали они к нам из Бразилии или Аргентины, я не помню, в Академию, их несколько человек, эти представители богословия освобождения, сюда к нам в Академию. Я помню, мы эти вопросы, конечно, задали. Ну, по крайней мере, я не мог не задать. Вы знаете, что обязательно надо вставить вот чего-нибудь. Это ужасно. Конечно. И, в общем-то, они себя не очень хорошо чувствовали перед лицом таких проблем. Правда, есть один вопрос, на который нам все-таки, по-видимому, надо ответить. Это вопрос связан с чем? Если христианство центральным пунктом своего учения, ну, будем говорить, нравственного, что ли, учения, называет любовь, то как же все-таки понять возможность осуществления любви без неспровержения социальной несправедливости? Вопрос заслуживающий, конечно же, внимания. И как вообще понять тогда, что же христианство проповедует? Что оно полностью отрекается от этого мира? Оказывается, христианство осуждает тех, кто, вы, наверное, помните из посланий апостольских, которые забросили все свои дела, так называемые мирские, и уже ждали только второго пришествия, и отложили все дела. Апостол, помните, как строго сказал? Я вот долго никак не мог понять, кто же сказал первый, Ленин или апостол все-таки? Сейчас вы подскажете, кто не работает, тот да не ест. Апостол сказал какие слова? Если кто не работает, пусть не ест. Постоянно призывает к чему? Если кто не заботится о своих, пишет он, а тем более о своих ближних, тот хуже неверного и отрекся от веры. Повторяю еще раз вам, в словах там Христа, когда не заботьтесь, речь идет, не терзайтесь душой, душу не отдавайте. Это все нужно. Отче наш, хлеб наш насущный, дашь нам днесь. Дай не с неба, конечно, а помоги нам в наших делах. Почему христианство не боролось вот с этой социальной несправедливостью, с рабовладельческим строем? В чем дело? Это вопрос серьезный, друзья мои. Вам придется на него отвечать. В чем дело? Дело вот в чем. Христианство обращает свой взор на самое главное на источник, из которого исходит человеческая несправедливость. Что является этим источником? Отсутствие любви в человеке. На этот источник отсутствие любви в человеке порождает все несправедливости, как в плане личном, так и в плане социальном. Отсутствие именно этого. Вот на это христианство и направило все острие своего учения. Помните, что пишет апостол Павел Филимону? Прими Анисима, помните, беглого раба, как брата возлюбленного. Вы слышите? Христос говорит ученикам, не называю вас рабами, называю вас друзьями. Христианство утверждает удивительные вещи. Кто хочет быть первым, да будет всем слугой, да будет последним. И кто хочет быть господином, да будет всем слугой. То есть оно устанавливает принцип вот этого удивительного нравственного равенства. Это не касается дисциплины жизни, это касается нравственных отношений. И подумайте теперь, если рабовладелец и раб, помещик и крестьянин крепостной, капиталист и рабочий, если они действительно по существу являются братьями, не все ли равно, какой будет строй? Рабовладельческий строй будет не рабовладельческим, хотя бы он назывался таковым. Хотя бы этот раб был рабом. На каком будет положении? На положении брата возлюбленного. Вы же знаете, что христианство без всякой революции рабовладельческий строй отпал. Он просто отпал. Помните, незаметно. Он развалился, отпал. И потом, в связи с деградацией христианства, вновь возник какой? Тот же рабовладельческий строй, только назвали феодальным. Христианство смотрит на сердце человека и воспитывает сердце. И это именно проповедует. Без любви нет христианства. И если ты христианин, ты должен в каждом человеке видеть равного себе, брата своего, а не раба. И тем самым подсекается основа, база, фундамент под всякой социальной несправедливостью. Не под дисциплиной жизни, когда есть начальник, подчиненный, а под социальной несправедливостью. И это подсекается настолько, что уже апостол Павел, помните, обращается к рабам и говорит им, чтобы они не превозносились над кем? Над своими господами. Господа, приняв христианство, так уже относились к рабам, что рабы, которые похуже приняли христианство, чисто формально, начали уже господствовать над своими хозяевами. Ну, и часто ведь из хама не сделаешь пана, вы знаете. Пан-то принял по существу, а хам-то принял только внешне. И тут же становится паном. Вот даже какие вещи. Вот почему христианство имеет совершенно другую функцию. Я бы сказал, церковь. Воспитание человека, человеческого сердца, а не социальные перевороты и политические пертурбации. Поэтому попытка сведения христианства к какой-то социальной доктрине или политической, она, как видите, не выдерживает никакой критики. Я уже вижу ваши кроткие лица и слышу очень приятный стук. Всего доброго!